простираюсь перед будущей Шакьямуни, который преподал учение о взаимозависимом происхождении. В Дхаммападе говорится: не общайся с дьявольскими друзьями, ищи общество мудрецов. Для всех для нас свойственны одни и те же желания. Желание счастья и желание избавиться от страданий. И среди всех разнообразных существ, которые хотят счастья и не хотят страдать, мы обрели потрясающее, особенное человеческое тело, на основе которого можно достичь полного просветления или состояния Будды. Поэтому мы должны стараться использовать это человеческое тело оптимальным образом. Так, чтобы и в будущих жизнях мы продолжали рождаться людьми и продолжали свою практику дхармы. Вплоть до достижения просветления, и при этом встречались с полностью квалифицированным духовным наставником. Этот учитель должен обладать качествами знания и практики. Что касается первой части учености или знаний, то к просветлению ведет множество разнообразных путей. Во-вторых, наш необузданный ум может быть укращен лишь если мы применим множество разнообразных методов укращения этого ума, потому что наш ум настолько необуздан, что можно сказать, что омрачение в нашем уме носит дьявольский характер, и поэтому нужно применять множество разнообразных методов для его укрощения. Например, заблуждение о постоянстве устраняется не только посредством размышлений о непостоянстве, но для этого нужны и другие разнообразные медитации. Заблуждение о независимом «я», независимо существующем «я», для устранения заблуждения о независимо существующем «я» недостаточно размышлять о том, что «я» пусто от такой независимой самосущей природы. Но для устранения этого цепляния за самость нужно еще много других, применять еще множество и других вспомогательных факторов. И простого интеллектуального понимания о бессамостности, непостоянстве и так далее недостаточно для того, чтобы устранить из сознания цепляние за постоянство и цепляние за истинно существующее «я». Мы действительно должны посвящать все свои силы и энергию тому, чтобы добиться результатов. Например, для вступления на путь, накопления подготовки, необходимо накапливать заслуги в течение первого неизмеримого иона времени. Для прохождения по Пхуме Бодхисаттвы с 1 по 8 мы должны накапливать заслуги в течение второго неисчислимого иона. А для прохождения по последним незагрязненным уровням бодхисаттв, начиная с 8 по 10, необходимо накапливать заслуги в течение третьего неисчислимого иона времени. И для этого всего нам необходим наставник, духовный наставник, учитель, который бы обладал не только качествами учености, но и качествами практической реализации учения. Если мы найдем такого учителя, то все наши устремления и надежды сбудутся. Конечно, если говорить о практике бодхичитты, то нам необходимо охватить своим умом, своей любовью и своим состраданием всех живых существ, считать их всех очень близкими и родными. Но это не означает, что вы должны искать общество дурных друзей, потому что если вы подружитесь с такими людьми, они окажут на вас дурное влияние, и все ваши хорошие качества деградируют. Итак, ищите духовного наставника, руководство духовного наставника. Вкратце говоря, учитель должен быть таким, чтобы под его руководством все ваши действия тела, речи, ума стали добродетельными. А в результате, как говорится, в момент смерти практики высшего уровня будут чувствовать радость, восторг. В практике среднего уровня в момент смерти не будут горевать, а практики низшего уровня, по крайней мере, не будут бояться смерти. Как говорится в сочинении Шантидевы, отбросив всю леность, оседлай коня Бодхичитты и скачи на нем ко все большему и большему счастью. И также Лама Цанкапа в трех основах пути говорит, что после порождения этих трех основ о своем сознании, отречения Бодхичитты, мудрости, познающей пустоту, ищи уединение и, дитя, устремись к своей истинной цели. И с этой целью мы изучаем 6 больших трактатов традиции Кадампы. Сейчас мы получаем устную передачу Дхаммапады и комментарийную передачу Джатак. Мы продолжаем читать то, что вчера в конце я читала. Окончание 23 главы Дхаммапад. Я наставник сам себе. Кто еще может быть моим наставником? Наставник сам себе. Я искусен и осуществлю каждую свою цель. Я наставник сам себе. Кто еще может быть моим наставником? Наставник сам себе. Я искусен и осуществлю всю дхарму. Я наставник сам себе. И так далее. Далее мы переходим к 24 главе, которая называется «Сравнение». Комментарий его святейшества. Необходимо иметь очень большую, огромную ученость. Благодаря своим глубинным знаниям мы сможем отсечь все сомнения. Благодаря объективному реалистичному пониманию нужно взращивать в себе веру, основанную на мудрости. Лучше услышать одну строку, гласящую о покое, чем прочесть сотню строк бессмысленных строф. Лучше услышать одну строку об истине покоя, чем прочесть сотню лживых строф. Лучше прожить день-другой нравственно и сосредоточенно, чем прожить сотню лет в волнениях распутства. Лучше прожить день-другой в неколебивом усердии, чем прожить сотню лет в вялом бездействии. Лучше прожить день-другой в равновесии с великой мудростью, чем прожить сотню лет в глупых волнениях. Лучше прожить день-другой в виде возникновения гибель, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой в виде окончания чувств, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой в виде конец скверн, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой в виде состояния неизменности, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой с развлечением того состояния, что так трудно увидеть, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой, различая то высшее состояние, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой, различая состояние святого, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой, различая состояние бессмертия, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой, различая нектароподобное состояние, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой, различая чистое состояние, чем прожить сотню лет без этого видения. Лучше прожить день-другой, различая состояние, свободное от грязи, чем прожить сотню лет без этого видения. Сделать лишь малое подношение медитирующему на я гораздо лучше 100 лет огненных подношений, столетия отданного собственному жертвенному огню. Употребление в пищу раз в месяц не больше, чем поместится на конце травинки куша не сравнится даже с 16-й долей веры в просветленного. Употребление в пищу раз в месяц не больше, чем поместится на конце травинки куша, не сравнится даже с 16-й долей веры в святое учение. Употребление в пищу раз в месяц не больше, чем поместится на конце травинки куша, не сравнится даже с 16-й долей веры в духовную общину. Употребление в пищу раз в месяц не больше, чем поместится на конце травинки куша, не сравнится даже с 16-й долей сострадания ко всем чувствующим существам. Употребление в пищу раз в месяц не больше, чем поместится на конце травинки куша, не сравнится даже с частицей сострадания ко всем живым существам. Употребление пищи раз в месяц не больше, чем поместится на конце травинки куша, не сравнится даже с 16-й долей сострадания к злодеям. Употребление в пищу раз в месяц не больше, чем поместится на конце травинки куша, не сравнится даже с 16-й долей накопления добрых помыслов. Употребление в пищу раз в месяц не больше, чем поместится на конце травинки куша, не сравнится даже с 16-й долей святой, прекрасно изреченной дхармы. Ежемесячное подношение 1000 даров в целое столетие не сравнится даже с 16-й долей веры в просветленного. Ежемесячное подношение 1000 даров целое столетие не сравнится даже с 16-й долей веры в святое учение. Ежемесячное подношение 1000 даров целое столетие не сравнится даже с 16-й долей веры в общину. Ежемесячное подношение 1000 даров целое столетие не сравнится даже с 16-й долей любви и сострадания ко всем чувствующим существам. Ежемесячное подношение 1000 даров целое столетие не сравнится даже с 16-й долей любви и сострадания ко всем живым существам. Ежемесячное подношение 1000 даров целое столетие не сравнится даже с 16-й долей любви и сострадания к злодеям. Ежемесячное подношение 1000 даров целое столетие не сравнится даже с 16-й долей накопления добрых помыслов. Ежемесячное подношение 1000 даров целое столетие не сравнится даже с 16-й долей святой, прекрасной, изреченной дхармы. Никакие сжигаемые подношения и дары мирским существам, сделанные тем, кто желает заслуг, не сравнятся даже с четвертью простирания с искренним помыслом. Том 3, глава 25, о близких друзьях. Мудрые, не водите дружбу с неверующими, которые низки, клевещут и вызывают распри. Не ищите общества дурных людей. Мудрые, дружите с верующими, чьи речи мягки, кто нравственно много слушает. Ищите общество лучших. Не будьте преданы дурным спутникам и злодеям, будьте преданы святым и духовным друзьям. Преданность подобным людям принесет вам благо, а не вред. Преданность верующим и мудрым людям, много услышавшим и обдумавшим, и внимание к прекрасным речам, даже издалека, дарует и вам их особые достоинства. Поскольку те, кто предан низшим, вырождаются, те, кто предан равным, топчутся на месте, а те, кто предан великим, обретают святость, будьте преданы этим великим. Преданностью нравственно спокойным и глубокомудрым великосущным вы достигнете величия, превосходящего великое. Как чистая трава куши, в которую завернута тухлая рыба, тоже начинает гнить, так и с теми, кто предан злодею. Как сверток из листа, где хранятся благовония, тоже обретает сладкий аромат, так и с теми, кто предан добродетельному. Если, не совершая дурного, все же преданы злодею, то подвергнитесь порицанию, ибо другие решат, и этот злодей. Преданный обретает те же пороки, что и тот, кто недостоин преданности, подобно чистой стреле, запачканной ядом нечистого чехла. Стойкие духом, страшась скверны пороков, не дружат с дурными людьми, ибо близость и преданность спутнику вскоре уподобит тебя объекту твоей преданности. Итак, зная, что преданность подобна оболочке плода, мудрые вверяют себя святым, а не тем, кто лишен святости, и, следуя по пути монашества, находят конец печали. Так же, как ложка не может попробовать соус, незрелые не понимают учения, даже всю жизнь прослужив мудрецам. Так же, как язык ощущает вкус соуса, мудрые способны понять все учение, даже лишь после краткого служения мудрецам. Поскольку у незрелых нет глаз, то они, хоть всю жизнь прослужив мудрецам, никогда не постигают все учение. Мудрые же полностью постигают все учение после лишь краткого служения мудрецам. У них есть глаза. Прослужив хоть всю жизнь мудрецам, незрелые не понимают учения Будды во всей его полноте. Мудрые же понимают учение Будды во всей его полноте после лишь краткого служения мудрецам. Даже единственная строка с глубоким смыслом побуждает мудрых на труды, но все учения, данные Буддами, не побудят на труды незрелых. Разумный увидит в одной строке сотню строк, но для незрелых существ и тысячи строк не хватит для одной. Если выбирать между ними, это лучше уж мудреца, пусть и недружественного. Незрелые не годятся в друзья. Близких к ним живых существ незрелые приводят в ад. Мудрые – это те, кто знает всю сущность незрелых существ. Незрелые – это те, кто считает мудрецами младенцев. Осуждение мудрых гораздо лучше хвалы младенца. Преданность незрелым приносит страдания. Поскольку они подобны врагам, лучше всего их не видеть, не слышать и не вверяться им. Подобно встрече с друзьями, преданность стойким духом приносит счастье. Итак, подобно вращению звезд и луны, веряйте себя стойким духом, нравственным, многослушавшим, извлекшим наилучшее, добрым, чистым, наилучшим и несравненным. Глава 26. О нирване. Монах сжимает измышления, как черепаха, поджимающая конечности под панцирь. Не опора, но и не причинение другим вредам. Есть нирвана, никем не осуждаемая. Терпение, как сказал Будда, лучшая аскеза, а лучшее терпение – нирвана. Монахи, причиняющие вред другим, никоим образом не духовные люди. Не говори ни единого грубого слова. На все произнесенное последует ответ. Слова, вносящие раздор, приводят к страданиям и последующим наказаниям. Если я отомщу, то все равно, что ударю в гонг. Переживания жизни и смерти в сансаре будут продолжаться. Если я не отомщу, это все равно, что не ударить в гонг. Тогда раздор не накопится, и тем самым будет достигнута нирвана. Свобода от болезни – священный дар. Удовлетворенность есть богатство. Терпимость – лучшая из друзей, а нирвана – высшее блаженство. Всепроникающее страдание ужасно. Голод невыносимее всех болезней. Чем больше познаешь это, тем дороже оценишь нирвану. Немногие идут в высшие уделы, бесчисленное множество в низшие. При осознании этого порока быстро обретается нирвана. Счастливое рождение имеет свою причину, а дурные рождения – свою. Достижение нирваны обусловлено, поэтому у всего есть причины. Прекрасные леса – обитель животных, небо – обитель всех птиц, дхарма – обитель разума, нирвана – обитель архатов. Слабые попытки и малый ум, и непонимание этой задачи не приведут к освобождению, в котором разрублены все узлы. Так же, как шлюпка становится легкой, если вычерпать всю воду, так и нирвана обретается отказом от ненависти и алчности. Того, что возникло ранее, сейчас нет. Невозникшее возникает. В нирване нет скверн, ни возникших, ни тех, что возникнут, ни возникающих теперь. Понимание того, что трудно узреть, безграничного, невиданное счастье, постижение истины и невидение влечения и приязни. Таков, стало быть, конец страданий. Все влечение пресечено, привязанность воистину отброшена, из уже высохшего озера не течет вода. Таков, стало быть, конец страданий. Тело уничтожено, чувства охлаждены, развлечение остановлено, санскары в покое, и сознание обуздано. Таков, стало быть, конец страданий. Когда, смотря, просто видишь, когда, слушая, просто слышишь, когда, постигая, просто постигаешь, когда, осознавая, просто осознаешь, таков, стало быть, конец страданий. Это, мать боли, великая боль, таков, стало быть, и конец страданий. Ни надежды, ни любови, в полном покое, в неизменной свободе от привязанности, таков, стало быть, конец страданий. Там, где есть основа, возникают деяния. Там, где есть деяние, возникает блуждание. Там, где есть блуждание, возникает неподатливость. Там, где есть неподатливость, возникают уход и прибытие. Там, где есть уход и прибытие, возникает переход во время смерти. Там, где таким образом произошел переход, возникают рождение, старение, болезни, смерть, печаль, стенание, муки, огорчение, вражда. Возникает просто великая груда мучений. Там, где нет основы, деяний не возникает. Там, где нет деяний, не возникает блуждание. Там, где нет блуждания, возникает податливость. Там, где есть податливость, не возникает уход и прибытие. Там, где нет ухода и прибытия, не возникает переход. Там, где нет перехода, пресечены рождение, старение, болезни, смерть, печаль, стенания, муки, огорчения и вражда. Так просто пресекается великая груда мучений. О, монахи, нерожденное, не произошедшее, не измышленное, не составное, не возникшее, существует. Рождение, происхождение, измышление, умопостроение, составление и взаимозависимость существуют. О, монахи, если бы нерожденного, не произошедшего, не измышленного, ни составного, ни возникшего не существовало, я бы не сказал, что есть определенный выход за пределы рождения, происхождения, измышления, умопостроения, составления и взаимозависимости. О, монахи, именно потому что нерожденное, не произошедшее, не измышленное, не составное, не возникшее существует, я и говорю, что есть определенный выход за пределы рождения, происхождения, измышления, умопостроения, составления и взаимозависимости. Не любите тленное, то, что родилось, возникло, произошло, то, что измышлено, составлено и непрочно, и что возникает из потока пищи. Счастье – это покой, чья основа – отречение, а также грубый и тонкий анализ, когда пресекаются все муки и составляющие умиротворены. У монахи ясновидением я постигаю, что она не пребывает нигде, ибо она не пребывает ни в земле, ни в воде, ни в огне, ни в ветре. Она не пребывает в источнике безграничного пространства, в источнике безграничного сознания, в источнике ничто – ни в источнике как существования, так и несуществования развлечения. И она не пребывает ни в этом мире, ни в следующем, ни на Луне, ни на Солнце. Ее нельзя увидеть. О, монахи, я не говорю, что в этом существует уход и прибытие, ибо пребывания нет. Я не говорю, что есть переход, ибо нет возникновения. Таков стало быть конец страдания. Ее нет нигде. Ни в земле, ни в воде, ни в огне, ни в ветре. Там нет ни света белизны, ни тьмы. Там не является ни луна, ни сияющее солнце. Это знание тех, кого называют брахманами-победителями. Это свобода от неформности, от формы, от всех страданий. Нирвана есть цель, есть бесстрашие, отсутствие сожаления и тщеславия. Муки этой жизни порублены на кусочки, поэтому обретаются последнее тело. Конечная цель пути – состояние несравненного покоя, где заканчиваются все значения, чистая, бессмертная свобода. Вырвавшись из всего сравнимого и несравненного, Будды отбросили составное с радостью и в равновесие. Они вскрывают раковину и выходят на свет. Дар учения превосходит все дары. Счастье слушания учения – все счастье. Сила терпения превосходит всю силу. Прекращение влечения превосходит все блаженство. На этом закончен глава о нирване. Глава 27. О видении. Как развороченную солому, чужие пороки виднее своих. Свои пороки увидеть трудно. Человек, который вечно находит пороки, подобен жулику, играющему в кости, вскрывающему правду о себе и выискивающему недостатки в других. Дхарма далеко теряется из виду. Лжедхарма возрастает. Болтая и безостенчиво воруя, как алчные вороны, верша грязные дела, те, чьи привычки скверны, живут легкой и бесстыдной жизнью. Всегда искать чистоту, не имея грубости, осваивать самообуздание. Иметь чистые средства и веру, порядочно, жить тяжело. Эти обыватели слепы, прозревших – единицы. Так как мало кто из птиц избегает силка, мало кто наслаждается высоким рождением. Младенцы, попавшие в ловушку своих тел, вращаются в круговороте тьмы. Обыватели, привязанные к богатству, смотрят на другое, думая, я породил этих людей, и это сделал другой, они видят истину в неистинном и, следовательно, вообще не видят. Почти никто не видит эту бессамостность, они не видят острую боль. Те, кого влекут объекты, имеют привязанность. Те же, кто уже увидел ту острую боль, не думают ни «я сделал это», ни «это сделал другой». Все живые существа горды. Привязаны гордыней и скованы ею. Эти спорщики не обращают вспять колесо бытия. Все достигнуто, и то, что предстоит достичь, покрывается пылью. Постигнув это, высшие существа учатся, подобно больным. Те, кто создает суть и находится в одной крайности, есть те, кто нравственен и тренируется, благочестив, чист поведением, подвергает себя аскезе, служит защитником и так далее. Те, кто держится за подобную веру «я», говорят, половое влечение чисто, желание добродетельно, желанием следует наслаждаться, желание непорочно. Все те, кто в качестве пути к освобождению принимает сильно желаемое, также впадают в крайность. Из этих двух крайностей поведения разрастаются кладбища живых, ибо из-за сих деяний кладбища разрастаются. Некоторые из тех, кто не видит этих двух крайностей, похотливы, другие гоняются за вещами. Те же, кто познает две крайности такими, как они есть, видят, как другие похотливые, как они гоняются за вещами. Те, кто видит эти две крайности, непохотливы и не гоняются за вещами. Те, у кого есть глаза, также видят, что эти люди лишены сильной похоти и чрезмерной погони за вещами. Те, кто видит бессамостность, не ведут себя так, то есть не принимают наслаждение желаемым на путь. Они не мыслят так, они не считают путем действия личности, отличной по сути от скандх. Таков конец страданий. Те, кто смотрит на приходящий мир, как на пузырь на воде и как на мираж, незримо для царя смерти. Те, кто смотрит на тело, как на пузырь на воде и как на мираж, незримо для царя смерти. Мудрые не привязаны к тому, что привлекает незрелых существ. Всегда смотри на это тело, как на красочную царскую колесницу. Мудрых не повергает смятение то, что повергает смятение незрелых. Всегда смотри на это тело, как на красочную царскую колесницу. Из-за привязанности к телу незрелые вырождаются, как старые слоны, увязшие в болоте. Всегда смотри на это тело, как на красочную царскую колесницу. Всегда смотри на это тело, которое не существует неизменно, как на нечто больное и тленное, подобное ране на теле. Смотри на это тело, все украшенное рубинами, серьгами и браслетами, как на нечто больное и тленное, которое не будет жить вечно. Прически, украшенные косами, и насурмленные глаза сбивают с толку незрелых существ, но не тех, кто трудится на другой стороне. Глаза, свежеобведенные сурьмой, украшенные тела с гноем внутри, сбивают с толку незрелых существ, но не тех, кто трудится на другой стороне. тело надушенное ароматами, ноги испачканные красной краской, сбивают с толку незрелых существ, но не тех, кто трудится на другой стороне. Те, кто, цепляясь за желание, имеет привязанность и не видят пороков цепляния, кто привязан к обладанию желанным, не пересекает широкую бесконечную реку. Лучшие, окончательные, полностью непривязанные, не видят в этом мире «я» или «моего», и так, освободясь, пересекают реку, ранее непересеченную, и не рождаются вновь. Иди сюда. Большинство, оцепенев от страха, ищут убежище в лесах, садах, священных рощах, храмах и деревьях. Но это не высшее прибежище. Это не лучшее прибежище. Ища прибежище в таких вещах, не освободишься от всех страданий. Когда те, кто принял прибежище в Будде, Дхарме и Санхе, идут к нирване, это восьмеричный путь ариев, что видит с мудростью все четыре истины ариев. Страдание – его источник, полное пресечение страдания и счастье, то есть путь. Это наилучшее прибежище, это наивысшее прибежище. Принимая прибежище в этом, освободишься от всех страданий. Зря зри, зрением зри незримое. Те, кто зрит незрением, не видят то, что должно узреть. Сказано, что подобие зрения отлично от прозрения, как не могут встретиться день и ночь. Подобием зрения не узришь. Если есть зрение, оно непритворно. Это зрение не ущербно. Тот, чье зрение ущербно, не видит. Тот, чье зрение ущербно, не видит ничего. Если он видит, что это? Зрение непритворно. Зрящий так отличен от обладающего подобием зрения. Не видя страданий, видишь «я». Чем больше страданий видишь, тем здоровее зрение. Если видение возникновения события чем-либо омрачено, то составляющее не видится как страдание. Следовательно, если зрение омрачено, оно лишь подобие. Если не омрачено, то оно непритворно. На этом завершена глава о видении. Глава 28 о зле. Таково учение Будды: не совершай зла, полностью совершенствуй всю добродетель, полностью укращай свой ум. Отдаяния возрастают заслуги. Те, чей ум обуздан, не собирают врагов. Добродетель устраняет зло. Нирвана – конец скверны. Лучше живи с мудрыми или даже в одиночестве, чем с незрелыми и полными скверн. Мудрые отбрасывают злодеев, подобно лебедям, которые извлекают молоко из воды. Высшие, которые видят пороки этого мира и видят их пресечение, не наслаждаются злом. Злодеям же неприятна добродетель. Вкушая превосходный покой и полную отстраненность, ты пресекаешь чуму и зло. И пробуешь дхарму на вкус. Когда устраняются скверны ума, и ум освобождается от цепей, когда добродетели и зло остаются позади, можно не бояться дурных перерождений. Опираясь на людей, которые отвращают от ложных путей и говорят о добре, которые указывают на последствия и являются учеными, опровергая ложное и говоря правду. Если веришь в себя таким людям, то будет благо, не зло. Освобожденный и пребывающий в великом покое, говорящий мягко, без высокомерия, они избавляют от всякого зла, как ветер, подобно ветру, стряхивающему листья с деревьев, подобно пыли, подобно пыли, которую бросает ветер, чистые, лишенные скверн и гнева, пресекают пресекают всю злость, отношению к незрелым, которые гневаются на них. Зло, которое сам я накопил, которое сам я совершил и быстро накопил, губит и побеждает мой ум. Подобно пешеходам, которые, широко раскрыв глаза, продвигаются по опасному пути, мудрые в этом мире отбрасывают всякое зло. Так же, как яд, зажатый в ладони, в которой нет открытой раны, совершенно безвреден, так же, если поступок не совершен, нет и зла. Зло, что я совершил, причиняет печаль. Даже если оно было совершено в одиночестве давным-давно или далеко отсюда, возрастает плод, причиняющий печаль. Видя, что сам я обладаю черными делами, я печалюсь и здесь, и за пределами этого. Совершенное зло причиняет двоякую печаль. Печаль, которая является сильной тоской. Заслуги же, что я накопил, приносят счастье, приносят восторг, даже если были накоплены в одиночестве давным-давно или далеко отсюда. Их плод приносит счастье. Видя, что сам я обладаю белыми делами, приносят счастье и здесь, и за пределами этого. Накопленные заслуги приносят двоякое счастье. Счастье, являющееся сильным восторгом. Подобно сгнившим кораблям, тонущим в море, смерть приносит, вызывает ужас у тех, кто обладает злодеяниями. Людям, у людей, лишенных духовности, которые отбросили дхарму, совершили злодеяния и не накопили заслуг. Подобно прочному кораблю, достигающему другого берега, смерть никогда не приносит, никогда не вызовет ужас у меня, накопившего заслуги и не совершившего зла, и практиковавшего дхарму, преподанную святыми. На этом заканчивается раздел о зле, глава о зле. 29 глава. Противопоставление. Так же, как и свечечки появляются до восхода солнца, а когда солнце светит, не появляется, так же и философы появляются до прихода Тадхагат, до восхода сияния Тадхагат. Когда же сияет вселенский Будда, этих философов и их слушателей не видно. Любящие то, что неприятно, не любящие то, что приятно, те, чье поведение извращенно, не обретают приятное. А те, кто цепляются за свои верования и за то, что услышали, создавая новые связи и укрепляя старые, живут в этом круговороте, подобно мошкам, летящим в огонь. Усердием, благими трудами, полностью откажись от всего того, что переживается либо здесь, либо в иной жизни. И устрани все свои нынешние разнообразные сомнения. Те, кто носит шафрановые одежды, но при этом ущербны, не имеют права носить их, поскольку лишены покоя и решимости. Те, кто отказался от скверны, чья нравственность и равновесие чисты, достойны носить шафрановые одежды, поскольку обладают покоем и решимостью. Большинство людей в этом мире, чей ум не обуздан, обманывают других знаками обузданности. Перед тем, как довериться кому бы то ни было, хорошенько проверьте их, не доверяйте их внешнему виду или цвету. Благородные снаружи, но дурные внутри, подобно меди, которая не то, чем она кажется, либо же позолоченному железу. Они блуждают по этому миру, окруженные своими свитами. Люди, проводящие все дни и ночи в вялом бездействии, подобно жирным лягушкам, плавающим в болоте, вновь и вновь входят в низшие утробы. Люди, которые всегда осознанные и знают меру в еде, находят меньше страданий. Их вялое пищеварение также приносит долгую жизнь. Ленивые и забывчивые люди, не обуздавшие свои чувства и знающие меру в еде, рассматривают тело как нечто чистое. Их разрушает привязанность. Как слабые деревья разрушаются ветром. Подобно следам, оставляемым птицам в небе, трудно увидеть перерождение тех, кто не накапливает ничего. Кто хорошо знает пищу, кто озабочен отречением, пустотой и беззнаковостью. Подобно следам, оставляемым птицам в небе, трудно увидеть следы тех, кто не накапливает ничего, кто хорошо знает пищу, кого заботит отстраненность, пустота и беззнаковость. Подобно следам, оставляемым птицам в небе, трудно увидеть перерождение тех, кто не накапливает ничего, хорошо знает пищу и всегда озабочен самадхи, пустотой и беззнаковостью. Подобно следам, оставляемым птицам в небе, трудно увидеть следы тех, кто не накапливает ничего, хорошо знает пищу, всегда озабочен самадхи, пустотой и беззнаковостью. Подобно следам, оставляемым птицам в небе, трудно увидеть перерождение тех, кто не накапливает ничего, хорошо знает пищу и всегда озабочен отстраненностью, пустотой и беззнаковостью. Подобно следам, оставляемым птицам в небе, трудно увидеть следы тех, кто не накапливает ничего, хорошо знает пищу, озабочен отстраненностью, пустотой и беззнаковостью. Подобно следам, оставляемым птицам в небе, трудно увидеть перерождение тех, лишенных основы запредельного, которые хорошо знают конец скверны и которых заботит отстраненность, пустота и беззнаковость. Подобно следам, оставляемым птицам в небе, трудно увидеть следы тех, кто лишен основы запредельного, кто хорошо знает конец скверны, озабочен отстраненностью, пустотой и беззнаковостью. Эти обычные живые существа бегут в запредельное, но немногие из этих людей перейдут на другой берег. Существа, слушающие превосходные учения и обладающие воззрением, следующим дхарме, пересекают это великое море рождения и смерти, которое так трудно пересечь. Защитник развязал все узлы. В состоянии полного освобождения за пределами времени и без мучений он не чувствует печаль. Пересекая страшный путь, навсегда покидая пропасть, освободившись от всех оков, он побеждает яд желания. Нет болота хуже желания, нет вреда хуже ненависти, нет ловушки хуже неведения, нет реки хуже влечения. Поскольку незрелых влекут их, незрелых ведут их оковы, те, кто мудр, разрушает их. Мудрые, преодолевшие все оковы людей и богов, освобождаются от каждого страдания, поскольку свободны от всех оков. Оковы порождают бытие. Без оков бытие прекращается. Зная об этих двух о пути к бытию и о пути к небытию. Те, кто мудр, будет обучаться для того, чтобы полностью избавиться от оков. Печаль порождается от безнравственного поведения. После плохого рождения и за плохим рождением следует печаль. Удовольствие порождается от хорошего поведения, и за хорошим рождением следует удовольствие. Третья глава о счастье. За победой следует месть. Победа над другими приносит печаль. Счастье покоя обретается, когда отказываешься и от того, и от другого. Те, кто, желая счастья, причиняют другим страдания, заводят дружбу со своими друзьями и мучителями и не освобождаются от страданий. Те, кто вредит... Те, кто вредит неприятному существу и избивает его ради собственного блага, хотят счастья, но не находят счастья за пределами этого мира. Все те, кто, желая счастья, не вредят неприятным существам и не избивают их, находят желанное счастье в мире за пределами этого. Не совершая ненравственного, следует... хорошо следует духовному пути. И в этой жизни, в будущих жизнях, духовное поведение приносит счастье. Правильное следование духовному пути, которое приносит блаженство, имеет следующие преимущества. Вас будет защищать эта дхарма, и вы не отправитесь в низшие миры. Подобно широкому летнему зонтику, правильное следование духовному пути имеет следующее преимущество. Вы под защитой и не отправитесь в низшие миры. Любой беспечный скиталец отправляется в низшие миры из-за бездуховности. Подобно, словно схватив черную змею за середину туловища, бездуховные гибнут. Созревание духовности и бездуховности, плоды духовности и бездуховности не одно и то же. Вастишта говорит, что 17-я строфа, до которой мы еще не дошли, объясняет 37 так называемых дхарм просветления или 37 гармоний просветления. Значит, строфа 17-я. Те, кто наслаждаются сосредоточениями ума, наслаждаются нерожденным и четырьмя вниманиями, семью ветвями просветления, наслаждаются четырьмя чудесными конечностями и восьмеричным путем, и с радостью съедают то, что было подано в милостыне. В счастье они проходят по горам и лесам. Они обретают желаемый счастливый путь и в счастье достигают нирваны в этой жизни. Они уходят, отходят от мстительности, страхов и отцепляния за этот мир. Счастье – это слышание и видение, учение и наслаждение отреченностью. Счастье – это чистые обеты и непричинение вреда мирским неприятным существам. Счастье – это отбрасывание всех желаний, свобода от привязанности к миру и высшее счастье – успокоение собственной гордыни. Счастье – это нравственность в старости. Счастье – это обладание сильной верой. Счастье – это любовь к осмысленным словам. Счастье – это не совершение зла. Счастье в этом мире – это почтение к отцу и матери. Счастье в этом мире – это почтение к брахманам и духовным людям. Счастье видеть нравственных и тех, кто много услышал. Счастье видеть архатов, освободившихся от будущих рождений. Счастье – это помощники в трудах. Счастье – это заслуги в конце жизни. Счастье – это удовлетворенность простыми вещами. И окончательное потопление, страдания. Боги смотрят, но не понимают тех, в чьих сердцах утихли все бури, бесстрашные, счастливые, находящиеся в нирване, ушедшие от влечения и невлечения. Тот, кто много слышал и постиг дхарму, счастлив здесь, счастлив, хоть и живет в лишениях, увидев, каким образом путем извлечения к другим существам люди губят себя лишь пустяками. Те, кто осознает благо нищеты, счастливы, хоть и живут в лишениях, увидев, каким образом извлечения к другим существам люди губят себя пустяками. Те, кто осознал благо нищеты, счастливы, хоть и живут в лишениях, увидев, каким образом извлечения к телам других существ люди губят себя пустяками. Не иметь привязанности среди тех, кто охвачен привязанностью. Ах, не быть привязанным среди привязанных. Какое это счастье. Быть свободным от болезни среди больных. Ах, не быть больным среди больных. Какое это счастье. Не причинять вреда среди вредоносных людей. Ах, не причинять вреда среди вредоносных. Какое это счастье. Не питать злобы среди злобных людей. Ах, не питать злобы среди злобных. Какое это счастье. Не питать, не иметь мстительности среди мстительных людей. Ах, прощение среди мстительных. Какое это счастье. Глава 31 об уме. Ум трудно схватить. Он легок. Отправляется куда захочет. Как прекрасно успокоить его. Спокойный ум ведет к покою. Подобно лучам, исходящим от солнца, мой ум несется повсюду, как слона при помощи крюка. Искусные предотвращают это. Я говорю об уме, чтобы поведение, которое для меня бесполезно, и ум невидимый и бессущностный были навеки умиротворены. Ум непостоянен, все время в движении. Его трудно остановить. Закрепи его искренностью, как кузнец, выпрямляющий стрелу в огне. Любой, кто умиротворяет бесформенный, пребывающий внутри ум, путешествующий в одиночестве и уходящий далеко, освобождается от великих страхов. Ум, обладающий, имеющий извращенные цели, причиняет великое большее страдание, чем ненавидящий причиняет ненавидимому, чем враги причиняют врагу. Ум, обладающий совершенными целями, приносит себе счастье. Отцы, матери и другие друзья не способны дать такое счастье. Так же, как капли дождя проникают в дом с дырявой, постоянно проникают в дом с дырявой крышей, желания полностью овладевают необузданным умом. Так же, как дождь не попадает в дом с прочной крышей, желания не побеждают обузданный ум. Так же, как капли дождя проникают в дом с поврежденной крышей, ум полностью овладевает необузданным умом. Так же, как дождь не попадает в дом с прочной крышей, гнев не овладевает обузданным умом. Так же, как дождь проникает в дом с дырявой крышей, неведение полностью овладевает необузданным умом. Так же, как дождь не попадает в дом с прочной крышей, неведение не побеждает обузданный ум. Так же, как дождь попадает в дом с поврежденной крышей, гордость полностью овладевает необузданным умом. Так же, как дождь не попадает в дом с прочной крышей, гордость не побеждает обузданный ум. Так же, как дождь попадает в дом с поврежденной крышей, привязанности полностью овладевает необузданным умом, так же, как дождь не попадает в дом с прочной крышей, привязанности не побеждает обузданным, так же, как дождь все время проникает в дом с дырявой крышей, влечение полностью овладевает необузданным умом, так же, как дождь не попадает в дом с прочной крышей, влечение не побеждает обузданный ум. Мыслящий ум быстрее всех явлений, поскольку мыслящий ум предваряет все явления, поскольку он быстр. Будь это слово или поступок, если им побуждают жестокие мысли, он приносит страдания. Подобно человеку, которому колесом отрубило голову. Гневные или возбужденные умы, или умы без веры, не способны постичь все святое учение, которое дал совершенный Будда. Любой, кто успокаивает гневливость и устраняет отсутствие веры в уме, избавляется от враждебности, понимает красноречие. Непостоянный ум не воспринимает святое учение. Там, где вера уменьшается, мудрость не достигает совершенства. Комментарий его святейшества. Это учение, которое приводит к учению о бодхичитте или учению бодхисаттвы. Имеется в виду комментарий к 45-й строфе. Те, чьи умы лишены враждебности и полны любви к неприятным существам, чувствуя близость ко всем живым существам, не встречают отмщения. Если будешь родственником и другом всем, если возлюбишь неприятных существ и разовьешь себе любовь, счастье приумножится. Если чувствуешь близость с каждым живым существом и свободен от ненависти, тем самым совершаешь добродетель. Полные заслуги высших существ обретаются любовью к каждому живому существу. Люди, медитирующие с радостью и неколебимым помыслом на учение о добродетели, обретают счастье и прозрение. Правильное понимание освобождает от печали. Оно умиротворяет мысли и действия речи и тела. Даже серенады из пяти частей не приносят столько наслаждения, сколько приносит однонаправленный ум, хорошо видящий все явления. Как может быть несчастен тот, чей ум, как гора, глубоко неколебим, и чьи мысли, чьи мысли не привязаны к объектам желания и неколебимы объектами гнева? Таково учение Будды. Не ищи недостатков, не вреди. Защищай обеты личного освобождения. Знай меру в еде. Выйди за пределы города, практикуй йогу наивысшего ума. Счастье — это укращенные умы, чистые обеты. Будь осторожен, защищай ум. Существа, чьи умы ошибочные, горят в аду. Счастье — это укращенные умы, чистые обеты. Будь осторожен, защищай ум. Существа, чьи умы ошибочные, горят в мире животных. Счастье — это укращенные умы, чистые обеты. Будь осторожен, защищай ум. Те существа, чьи умы ошибочные, горят в мире голодных духов. Счастье — это укращенные умы, чистые обеты. Будь осторожен, защищай ум. Те существа, чьи умы ошибочные, те существа, кто защищает ум, наслаждаются в мире людей. Счастье — это укращенные умы, чистые обеты. Будь осторожен, защищай ум. Те существа, что защищают ум, наслаждаются на высоких уровнях. Счастье — это укращенные умы, чистые обеты. Будь осторожен, защищай ум. Те существа, что защищают ум, достигают состояния нирваны. Глава 32 о монахе. Она называется не монахи, а о бикшу, полностью посвященной монахе. Милостыня бикши лишь для пропитания. но не для пропитания другого, лишь для собственного пропитания, но не для пропитания другого. Боги радуются этому прибежищу, которое всегда памятует и постоянно умиротворено. Милостыня монаха лишь для собственного пропитания, но не для пропитания другого. Все боги радуются этому прибежищу, но не тем, кто жаждет богатства, поклонения и славы. Бикша отбрасывает все желания и очищает пыль, лежащую перед ним. Стойкие духом великие существа, живущие в бессамостности, не нуждаются в болтовне друг с другом. Хотя он и слышит неприятные слова, со злостью произносимые необузданными существами, бикшу свободен от гнева. Бикшу, свободный от гнева, не думает о них, подобно боевому слону, колотому стрелами. Хотя он и слышит неприятные слова, со злостью произнесенные необузданными существами, бикшу, хорошо поместив свой ум, не думает о них, подобно боевому слону, уколотому стрелами. Бикшу живет не торговлей, бикшу не живет торговлей, отказывается от излишеств, любит помогать сам себе, полностью свободен, успокоив чувства, не привязан к дому, бессамостен и свободен от желаний и влечения, и трудится в одиночестве. Опирайся на совместимых друзей, которые живут чистой жизнью, свободной от лени. Делись всем со всеми и знай правила поведения. И хорошо знай правила поведения. Говорят, что бикшу всем доволен. Его руки и ноги хорошо обузданы, а так как его речь и чувственные силы, и в одиночестве наслаждается внутренним равновесием. Бикшу, который радуется учению, который с наслаждением думает об учении и затем памятует об учении, не отходит полностью от него. Те бикшу, которые живут в пустом доме и всматриваются в свой ум и видят все явления, обладают всеми наслаждениями богов. Счастье и радость. Чем лучше постигнешь порождение и гибель, тем больше найдешь счастья и радости. Бикшу доходит до конца страданий благодаря своим многим удовольствиям. Так же, как ветер вообще не беспокоит прочные горы, бикшу, прекратившие желания, все время совершенно недвижимы. Так же, как ветер не беспокоит прочные горы, так и бикшу, покончившие с ненавистью, совершенно постоянно недвижимы. Так же, как ветер не беспокоит прочные горы, бикшу, покончившие с неведением, постоянно недвижимы. Так же, как ветер не беспокоит прочные горы, так и бикшу, покончившие с гордыней, постоянно недвижимы. Так же, как ветер не беспокоит прочные горы, бикшу, покончившие с привязанностями, совершенно недвижимы. Так же, как ветер не беспокоит прочные горы, бикшу, покончившие с влечением, совершенно недвижимы. Монахом называется тот, кто ничего не накапливает, ничто не считает своим, и хоть и живет в лишениях, не чувствует боли. Тот, кто просто просит милости у него других, поразмыслив, я не назову монахом. Тот, кто цепляется за городские вещи, я не назову монахом. Монахом, то есть, поразмыслив, я не назову бикшу. Бикшу называют того, кто добродетелен, отказывается от проступков, чье поведение чисто, кто отказывается от общества и занимается трудами. Любой бикшу, который добр и обладает полной верой в учение Будды, достигает состояния покоя. Любой бикшу, который добр и обладает полной верой в учение Будды, обретает состояние умиротворенности, в котором все составное умиротворено. Любой бикшу, который добр и обладает полной верой в учение Будды, постепенно доходит до конца всех оков. Любой бившу, который добрый, обладает полной верой в учение Будды, вытягивает себя из дурных уделов, подобно слону, выходящему из болота. Любой бикшу, который добр, обладает полной верой в учение Будды, стряхивает с себя все злые явления, как ветер стряхивает листья с деревьев. Любой бикшу, который добр и обладает полной верой в учение Будды, не может полностью деградировать, поскольку близок к освобождению. Тот бикшу с радостным умом и чистыми помыслами, который преодолевает приязни и неприязни, благодаря своим многим радостям достигнет конца страдания. Тело и речь умиротворены, и ум в покое и в превосходном равновесии. Бикшу, отказывающийся от мирских благ, именуется тот, кто в постоянном покое. Без прочности нет мудрости, без мудрости нет прочности. Те, кто обладает прочностью и мудростью, называются бикшу. Поскольку прочность и мудрость объекты мудрецов, подобным образом первый труд разумных бикшу состоит в следующем. Таково учение Будды. Довольствуйся, подчини себе чувства, защищая обет личного освобождения, зная меру в еде, выходя за пределы города, практикуя йогу превосходного ума. Бикшу — это тот, чье тело, и чья речь и помыслы не вовлечены в дурное. Он обладает стыдом и придерживается добродетельной нравственности, поскольку он обладает добродетелью, как следует, развивая 7 факторов полного просветления, тот, кто находится в равновесии, называется бикшу, поскольку он полностью знает конец личного страдания, добродетельно обладает мудростью, неоскверненный называется. Если не достигли они конца скверны, то те, кто придерживается лишь нравственности и благообразия, либо много прослушали, либо те, кто живет в одиночестве, либо обретает стабильность, утомляется, не являются бикшу в глубоком смысле. Обыватели, которые называют сканхи, я страдают. Высшие стойко осуществляют блаженство полного просветления. Отличием своего мышления высшие отличаются от обычных существ. Так, его святейшество уже закончил чтение 33 главы, до которой мы еще не дошли, которая называется Абрахмане. Абрахманы, духовные люди и бикшу, хоть и носят драгоценности, религиозные, спокойны, умиротворены, обладают чистыми обетами, совершают чистые пруды и не причиняют вреда неприятным существам. Итак, его святейшество сказал, что это учение Дхаммапады, это слова самого Будды, которые основаны на учении о 4 благородных истинах.